было, а у нас ровно собрание совершалось в 6 часов утра. Еще было темно, и мы вставали утречком рано, но до этого, до того, как совершится Пасха, был такой порядок, что нужно во дворе деревья побелить, приготовить, убрать огород, перекопать, может быть. И вот чувствовалось такое пасхальное настроение перед этим. Дым по дворам идет, люди там палят засохшую прошлогоднюю траву, деревья белятся, всюду так красиво. И утречком, когда встаешь в этот воскресный день и идешь в церковь, оно чувствовалось вот эта вот торжественность, особенность, потому что здесь мы в Америке, да, и позже, когда я жил уже в Киеве, большой город и проблема с транспортом, и поэтому собрание делали как обычно. А в меньших городах это делалось вечером, как Петр Николаевич говорил сегодня утром. И пешочком идешь на это собрание, и чувствуется что-то особенное. И ведь действительно праздник воскресения – это особый день. Особый день в жизни всего человечества. Мы порой не отдаем себе отчета, насколько он особенный, потому что он немножко упростился, выхолостился и стал как обыкновенный праздник. Но ведь это действительно. Никогда в жизни человечества не было такого, чтобы человек, умерший, воскрес и снова жил. Чтобы он ходил по земле, чтобы являлся людям. И я хотел бы, чтобы сегодняшнее размышление, вот эта проповедь наша, была на тему «Бодрствуйте». И для начала я хочу задать вам вопрос. Есть ли у вас в жизни что-то, о чем вы сожалеете? Вижу кивки головы. Для меня лично это 95-й год, май 95-го года, когда мой отец впервые, первый и последний раз приехал в Америку. У него была остановка и пересадка в Нью-Йорке, 6 часов он там ждал своего следующего рейса на Сиэтл. А мы только купили дом, может, кто-то уже слышал это, но я об этом говорю, потому что это некая боль души. Я сожалею о том, что в этот день, когда он был в Нью-Йорке, я не поехал повидаться с ним. Казалось, были причины. Недавно купили дом. Хотя сейчас смотришь на это прошлое, поездка в Нью-Йорк стоила там 40, может, 50 долларов. Небольшие деньги. Но я думал, пройдет время, он побудет в Сиэтле, приедет к нам в гости, и тогда мы с ним увидимся, поговорим. Мне очень хотелось поговорить с отцом, уже как мужчина с мужчиной. У нас уже была первая дочь. Но получилось так, что у нас не было этих, не нашлось этих 50 долларов, чтобы поехать повидаться с ним в Нью-Йорке, но потом нашлось несколько, более чем тысячи, для того, чтобы полететь туда и в июле похоронить его. Я думаю, у вас, у каждого в жизни есть тоже какие-то моменты, которые вы сожалеете. Хотелось бы вернуть время вспять и сделать то, что не сделано, сказать то, что не было сказано, но, увы, время неумолимо движется только вперед. Назад у нас дороги нет. Я думаю, вот о чем сожалели ученики Иисуса Христа. Сожалели ли они о чем-то? Я отвечаю себе, да, конечно. Конечно, сожалели. Может быть, Петр сожалел о том, что он сказал, что если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. И, наверное, ему позже, когда ему служанка, одна, другая, говорили, что ты был с Иисусом, ему хотелось бы вернуть эти слова обратно, но они уже были сказаны. И написано, когда он после третьего отречения встретился взглядом с Иисусом Петром, он вышел и горько плакал, потому что он сожалел о содеянном. Может быть, ученики сожалели о том, что они в последний раз, как они позже поняли, в Гефсиманском саду не помолились со Христом. Он говорил, пободствуйте со мною час, побудьте, мне тяжело, смертельно тяжело. А им очень хотелось спать. Плоть одолевала, слабость, глаза закрывались. И Христос отходит от них, возвращается, они спят. Он им говорит, ну что ж вы спите, ну побудьте, пободствуйте со мной. Отходит снова, возвращается, а они опять спят. Возвращается в третий раз и говорит, вот приблизился час, вставайте. спать теперь некогда. И вот когда это все закончилось, когда после этого Иисуса Христа предали, я думаю, они сожалели о том, что они не пободрствовали с Ним в последний раз в Его жизни. Я думаю, они сожалели о том, что они разбежались, как трусливые зайцы, в разные концы, когда пришли Иисуса брать в Гефсиманский сад. Возможно, и некто другой сожалел о том, что было сделано и сказано. И вот проходя вот эти праздники, слушая вот эти размышления, глядя на постановки, я хочу задать вам вопрос. Еще один вопрос. А кто первый поверил в воскресение Иисуса Христа? Действительно, Матфея 27 глава 62 стиха. Мы будем читать несколько событий из окончания Евангелия Матфея. 27 глава 62 стиха. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату». Но прежде всего, нарушение субботы. Они так тщательно хранили ее, они упрекали Иисуса Христа за то, что Он сам ее нарушал и что Его ученики нарушали. И вот когда им нужно было сделать свое дело, грязное дело, они собрались и пошли к язычнику Пилату. И говорят ему: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну». Обманщик. Они его не называли ни Христом, ни самозванцем, а говорят: обманщик. А что же вы тогда ему поверили? И вот действительно в Библии есть такие парадоксы, которые нам тяжело порою понять. Они говорят, что это обманщик. То есть все, что он говорил, он обманывал, врал, лгал. Но они поверили, что он сказал, будучи в живых, после трех дней воскреснул. «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Еще воскресения не было. Христос об этом не один раз говорил своим ученикам. Он готовил им их. Говорил, что приближается Пасха, будет так и так, и надлежит Сыну Человеческому, то есть мне, быть преданным, и в третий день воскреснуть. Но ученики этого не понимали. Далее мы читаем, и мы утром слышали о том, что говорят им женщины, они не верят. Говорят Петру и Иоанну, они бегут проверять. А вот первосвященники поверили. И говорят: вот на всякий случай, может быть, давайте поставим стражу. Пилат сказал им: имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете. Они так и сделали. Еще один вопрос. А кто первый был свидетелем воскресения Иисуса Христа? Да. Увы, сегодня Алексей утром упоминал о том, что Христос первым явился Марии Магдалине. А апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что он сначала явился Сифе, то есть Петру, потом 12, а потом более чем 500 братьев. Но я понимаю, что он, как истинный еврей, все же у него текла еврейская кровь, он не упоминает женщину, потому что это было не по еврейским обычаям, женщины, а тем более не упоминает язычников, которые были для них псами. Но в реальности свидетелями воскресения Иисуса Христа первыми были стражи. Три евангелиста, Марк, Лука и Иоанн, пишут о том, что женщины пришли к гробу, гроб был пуст, камень отвален. И стражи там уже не было. Один Матфей пишет о том, как это вроде как одно событие, что женщины шли, и вот тут сделалось землетрясение. И вот давайте прочитаем вот этот момент. Матфея 28 глава, с 1 стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот прежде чем это совершилось, чем они дошли, вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. И вот потом этот ангел подходит, женщины, они обращаются, он обращается к ним и говорит, что его здесь нет, не ищите живого среди мертвых. Идите, скажите ученикам, что я предваряю их в Галилее. Но действительно, получается такой парадокс. Те, которые больше всего не верили и не хотели воскресения Иисуса Христа, они поверили в Него первыми. Это фарисеи и первосвященники. Они поставили стражу у гроба. Хотя, казалось бы, по-моему, стражей должна быть бесплатной стражей у гроба должны были быть Мария Магдалина та же и ученики. Я думаю, Бог простил бы им, если бы они нарушили субботу и эту ночь переночевали там, у гроба. Ведь действительно в жизни человечества совершалось величайшее событие. Но они этого не заметили. А увидели это язычники, римские воины. И написано далее, 28 глава с 11 стиха. Когда же они шли, то есть женщины, когда шли сообщить ученикам, что произошло, что они видели ангелов, и ангелы сказали им, идите сообщите ученикам и Петру, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. О чем? О том, что земля тряслась. О том, что мы тщательно стерегли мертвого человека. Всю жизнь мы стерегли живого, но в этот раз мы не смогли уберечь мертвого. Произошло землетрясение, камень каким-то неизвестным образом, это двухтонная глыба, отвалился, но там уже никого не было. Интересная мысль в том, что камень этот был открыт не для того, чтобы Иисус оттуда мог выйти. Иисуса не могли удержать никакие стены. Буквально в этот же день, немножко позже, он является в комнату, где 12 учеников, двери, написано, были заперты. Он проходит через стены и становится среди них. И поэтому камень или пещера, или скала, это не было препятствием для Иисуса Христа. Но видя нужду женщин, Бог посылает ангела, чтобы показать им, камень отвален. Зайдите, посмотрите. Вот здесь он лежал, вот здесь его пелены, вот здесь вот плат свернутый особо. Но его здесь нет. Это свидетельство для нас. Камень отвален, Иисуса нету во гробе. Все гробницы великих основателей религии есть на этой земле. И люди ходят, поклоняются им. Мы же, христиане, не поклоняемся, но вспоминаем пустую гробницу, в котором нету того, кого там положили, в которой нету Иисуса Христа. И написано, сии первосвященники, собравшись со старейшинами и сделав совещание, очередное совещание, опять они совещаются. За пару дней до этого они совещались, как убить Иисуса Христа вместе с ними Лазаря. А вот теперь они совещаются, как прикрыть то, что произошло. Случилось то, чего они больше всего боялись. Иисуса не стало. И вот интересно то, что мы слышали утром, и Петр, и Иоанн бегут проверить, действительно ли так, то, что сказали им женщины, что Иисуса нету. Первосвященники никого туда не посылают. Они на слово верят воинам и даже не спрашивают, а как же так произошло, вы же стерегли, вас нужно наказать. Или, может быть, отдельно каждому из них сделать допрос, а как же все это таки произошло. Они не задаются этим вопросом. Они верят, что Иисус Христос воскрес. Но они вырабатывают версию. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Вы знаете, всегда в этих официальных версиях какая-то такая нелепость звучит. Мы спали, но мы при этом видели. Если вы спали, то что вы могли видеть? Сон? Вам во сне это приснилось? А если вы все-таки видели, то почему вы не остановили? Ведь это была ваша прямая обязанность. И вот такую нелепость первосвященники и фарисеи пытаются втолкнуть людям, и чтобы они распространили эту версию по всему городу, по всему Иерусалиму. Вот так вот получается, что официальная версия часто бывает не той, которая была в реальности. И вот здесь об этом пишет только Матфей, что был подкуп. Он имел какие-то, очевидно, связи в правительственном мире. И он пишет о том, что происходило реально. Марк, Лука и Иоанн описывают о том, что женщины рассказывали. Даже врач Лука, как написано, под тщательным исследованием, он до этого не докопался. Но Матфей пишет о том, что а в реальности было вот так. Пришли стражи и сказали, что Иисуса не стало, Он воскрес. И воины, наверное, у них на лицах был такой ужас, потому что они понимали, что им грозит смертная казнь за то, что они не уберегли того, которого хранили. Они приходят и говорят, а что нам делать? Да, было. И этот ужас был, я думаю, настолько очевиден в их глазах, что у фарисеев не было сомнения, что Иисус Христос таки воскрес. И, может быть, если бы эти воины рассказали ту же самую историю ученикам, то у них бы не было сомнения. Но Иисус пытается, чтобы научить их, научить нас, просто верить слову, которое Он говорил. Он сказал, что я в третий день воскресну, и воскресну. И вот немножко позже, в этот же день, когда двое из учеников шли в Эммаус, и Иисус присоединился к ним и начал рассказывать, он говорит, ну почему вы такие несмысленные? Не так ли надлежало Иисусу Христу жить, пострадать и воскреснуть? Но я же вам говорил, я же вам объяснял, вы же со мной были. Порой в жизни, может быть, и мы также непонятливы и не понимаем то, что читаем в Слове Божьем и как должно быть. Иисус сказал и ученикам Своим, и в 26 главе 63 стихом при допросе у первосвященника написано, ему задавали вопросы. И говорят, почему столько свидетелей против тебя, а ты молчишь? А написано, Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал. То есть, да, это точно так. Сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. О каких событиях говорил здесь Иисус Христос? О тех событиях, которые еще не стали даже в наше время. Это события будущего для нас. Но я верю, что мы, а особенно наши дети, это то поколение, которое увидит этого события. Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Иисус говорил Своим ученикам на Масличной горе, 24 глава того же Евангелия Матфея. Когда ученики показывали Ему величественный храм и говорили, вот посмотри, что мы, люди, смогли сделать. Смотри, какой храм. Смотри, какая колоннада. Смотри, какие камни, сколько золота. Он говорит, все это пройдет. И камня на камне не останется. И вот 24 глава, 42 стих говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете в час, в который придет Господь. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». И мы, наше поколение, живем в это время, когда придет Сын Человеческий. И вот, как говорят, что глупые учатся на своих ошибках, а мудрые на чужих, то мне хотелось бы, чтобы я и вы были мудрыми. И вот вспоминая события тех времен, 2000-летней давности почти, чтобы мы задумались о том времени, в которое мы живем. Я уверен, что ученики сожалели о том, что они что-то не сделали. Ведь можно было увидеть это величайшее событие, но они не смогли, они спрятались, они не были готовы. Можно было поддержать Иисуса Христа в последний момент, и Он их об этом просил, они этого не сделали, потому что сон одолевал их. вот я думаю, что Христос предупреждает о том, что не знаете дня и часа, в который придет Сын Человеческий, грядущий на облаках небесных силой и славою великою, это уже относится к нашему времени. И дай Бог нам быть мудрыми, чтобы быть готовыми. Лука пишет, когда вы увидите все события последнего времени сбывающимися, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление ваше. Это он говорит нам. Это слова Иисуса, которые он говорит нам, живущим 2000 лет после его смерти и воскресения. Восклоните головы и ожидайте, потому что написано, как молния бывает видна от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И не придется ли мне, не придется ли кому-то из нас сожалеть о том, что я, может быть, не попросил прощения, о том, что, может быть, не сказал доброе слово брату или сестре, о том, что, может быть, не сделал то, что мог или хотел сделать, но так и не успел, руки не дошли, времени не хватило. Дай Бог, чтобы, когда это время наступит, чтобы я и вы были готовы сказать: «Ей, гряди, Господи! Слава Богу, наконец пришло наше избавление!» Мы живем в это время, когда это все исполнится. Мы не знаем дня и часа, но Христос говорит: «Бодрствуйте на всякое время, будьте готовы!» И вот Бог предупреждает нас в этот праздник. Будьте готовы! Христос воскрес, потому что Он умер, будучи наказан за грехи наши. И часто вот эта мысль может быть непонятна нам. Он умер для нас, для нашего оправдания. Когда-то, помню, мы еще только приехали в Америку, и один из наших знакомых говорит: мне стала понятна эта мысль по-английски. He died not for me, instead of me. Это меняет значение. Не для меня. Потому что если для меня, оно вроде, ну, он сделал это для меня, но я же его не просил или не просила. Но когда это вместо меня, тогда это заставляет задуматься. Ведь действительно, он умер вместо меня. У каждого из нас достаточно грехов, даже одного греха достаточно для того, чтобы умереть. Ибо возмездие за грех – смерть. И не написано, что возмездие за большой грех или возмездие за 10 грехов – это смерть. За любой грех возмездие – это смерть. То есть каждый из нас, мы согрешили, и не раз, и, возможно, и в этот день много раз. Но вместо меня, вместо тебя, друг, брат, сестра, эту смерть принял Иисус Христос. Но поскольку Он был праведный, возлюбленный Сын Божий, чистый агнец, непорочный, смерть не имела над Ним власти. Он добровольно принял на Себя эту смерть, чтобы воскреснуть и чтобы никогда больше не умирать. И проходят 2000 лет, когда Он снова придет на эту землю. Но еще тогда, 2000 лет тому назад, Он сказал: «Бодрствуйте на всякое время». Он придет, я приду, говорит Христос. Будем ли мы, буду ли я готовы встретить Его? Христос воскрес, но Христос грядет снова. Будем ли мы готовы встретить Его, как своего долгожданного и любящего Спасителя? Пусть Бог поможет нам задуматься над этим, проанализировать свою жизнь и таки быть готовыми, не так, как ученики, когда Он был распят и воскрес, а чтобы быть готовыми встретить Его. Ей, гряди, Господи!